Буссе занялся бизнесом в духе дядюшки Фрасса, впрочем, имея к этому куда меньшее дарование. Через какое-то время он перебрался в Вестер-Йотланд, отчасти чтобы дать бизнесу новый старт, а отчасти чтобы не видеть больше проклятого братца. Тем временем Бенни год за годом продолжал вращаться в университетских кругах. Ведь ежемесячное содержание, как сказано, было приличное, и, бросая курс перед самым экзаменом и выбирая себе все новые специальности, Бенни жил и не тужил, пока его братец, задира и дуралей, дожидался своих денежек. Таким манером Бенни прожил 30 лет. Пока однажды ему не позвонил престарелый адвокат и не сообщил, что наследственные деньги кончились, что больше не будет никаких ежемесячных выплат. И, разумеется, никаких других доступных денежных средств тоже больше нет. Так что братья могут попросту забыть про это наследство, сообщил адвокат, к этому времени уже достигший 90 лет и не привязанный к жизни, похоже, ничем иным, кроме этого завещания. Потому что всего 2 недели спустя он скончался в своем кресле перед телевизором. Это случилось всего несколько месяцев назад, и Бенни вдруг пришлось искать работу. Но одного из самых образованных людей Швеции ожидало разочарование. На рынке труда котировалось не количество лет обучения, а подтвержденный диплом. Бенни, почти сдавший минимум 10 академических экзаменов, был вынужден потратиться на покупку уличной закусочной, чтобы иметь хоть какое-то занятие. Бенни и Буссе, кстати, пообщались по телефону в связи с полученным от адвоката известием, что все наследство ушло на учебу. Интонации у Буссе при этом были такие, что планов навестить брата в ближайшем будущем у Бенни не возникло. В этой части Бенниного рассказа Юлиус начал опасаться слишком навязчивых уточняющих вопросов со стороны прекрасной. Например, о том, как именно Бенни оказался в компании Юлиуса и Алана. Но прекрасная, спасибо пиву и старой датской, не слишком вдавалась в детали. Зато ей казалось, она вот-вот влюбится на старости лет.
«А кем ты еще успел почти стать, кроме ветеринара?» — спросила она с блестевшими глазами.
Бенни понимал, как и Юлиус, что события последних дней не требуют детального изложения, и поэтому обрадовался новому направлению, которое прекрасная придала беседе своим вопросам. «Ну, все-то он вряд ли вспомнит», — сказал Бенни. «За 30 лет учебы можно ведь немалого добиться, если время от времени делать домашние задания. По крайней мере, Бенни точно знает, что он почти ветеринар, почти врач-терапевт, почти архитектор, почти инженер, почти ботаник, почти филолог-преподаватель, почти тренер, почти историк и еще целая уйма почти прочей всячины. Добавить к этому некоторое количество почти пройденных разных курсов по мелочи, различного качества и важности. К тому же его можно смело назвать почти зубрилой, потому что несколько курсов он освоил одновременно за один и тот же семестр». Тут Бенни вспомнил, почти кем он является еще, и о чем почти забыл. И тут он поднялся и, обратясь в сторону прекрасной, продекламировал. «В нищей и темной моей судьбе, в глухой одинокой ночи без сна, запеваю ныне песнь о тебе, мой светоч, моя жена». Воцарилось молчание. Только прекрасно, еле слышно выругалась, залившись румянцем. «Эрик Аксель Карлфельд», — пояснил Бенни. «Я воспользовался его словами, чтобы поблагодарить за ужин и за тепло. Я не говорил, вроде бы, что я еще и почти литературовед». После чего Бенни зашел, пожалуй, слишком далеко, пригласив прекрасную на танец перед камином. Потому что она ответила решительным отказом, объяснив, что «есть же какие-то рамки, черт побери!» Но Юлиус заметил, что прекрасно это польстило. Она обдернула спортивную куртку на боках и подтянула молнию, чтобы предстать перед Бенни во всем блеске своей красоты. Затем Алан поблагодарил и откланялся. Оставшиеся трое перешли к кофе. С коньяком, если кто пожелает. Юлиус охотно принял весь пакет предложений, а Бенни ограничился половиной. Юлиус засыпал прекрасным градом вопросов. И про хутор, и про ее собственную историю. Отчасти из любопытства, отчасти, чтобы самому не рассказывать, кто они такие, куда направляются и по какой причине. Всего этого он успешно избежал, потому что прекрасная разошлась и заговорила о своем детстве, о мужчине, за которого вышла 18-летней, а через 10 лет выгнала. В этой части повествования содержалось особенно много кощунственной лексики. О том, что детей у нее никогда не было, о Шёттерпе, который родители использовали как дачу, пока мать не умерла 7 лет назад, и отец не отдал хутор прекрасной насовсем. О глубоко неувлекательной работе в регистратуре поликлиники в Ротне и о том, что полученные в наследство денежки подошли к концу, так что пора уже податься отсюда куда-нибудь еще. «Мне ведь как-никак 43», — призналась прекрасная. «Считай на полпути к могиле, ядрен сатана».
«В таких делах наверняка не знаешь», — осторожно заметил Юлиус.
Инструктор-кинолог дал Кикке новое задание, и она, ведя носом по земле, пошла в сторону от дрезины. Комиссар Аронсон надеялся, что соответствующий труп наверняка вскоре появится где-нибудь поблизости. Но собака, пройдя каких-то 30 метров вглубь заводской территории,